Часть вторая. Темпоральная петля. Глава 5. Однажды, когда до моего выхода из подполья оставалось чуть больше месяца, я решил посетить супермаркет и обновить гардероб. Подходя к магазину, увидел, что из его дверей вышел кто-то хорошо знакомый, влился в толпу и двинулся по тротуару. Я не сразу узнал детектива, а точнее сотрудника военной разведки Смита. Первым порывом было немедленно его догнать, но я сообразил, что разговор лучше начать наедине, а не в окружении толпы. Не спеша пошел следом, но людской поток никак не редел. Наконец оживленная улица закончилась, и Смит свернул в какой-то переулок. Повернув за ним, я обнаружил, что он куда-то исчез. Я ускорил шаги и поспешил вперед, не желая упустить преследуемого. Внезапно меня резко втянули в какой-то проулок, и я почувствовал, что крепко и довольно грубо прижат к стене. В лоб уперся холодный ствол пистолета, и прозвучал раздраженный шепот Смита. «Какого черта, приятель, тебе вздумалось следить за мной?» – прошипел он. «Кто тебя послал?» – «Мистер Смит», – растерянно пробормотал я. «Допустим, я мистер Смит», – сердито прорычал мой собеседник и усилил хватку. «Что с того?» Только сейчас я сообразил, что в настоящий момент мы с ним даже не знакомы, и не имел представления, с чего начать разговор. «В кармане у меня бумажник с полицейским жетоном», – начал я. Смит тут же перехватил меня другой рукой, приставил пистолет к подбородку и, похлопав по карманам, выхватил бумажник. В тот момент я не мог видеть его лица, так как ствол пистолета давил и вынуждал смотреть вверх, но вполне представляю, насколько он был изумлен. Однако следует отдать Смиту должное, соображал он довольно быстро, и заминка длилась всего лишь мгновение. «Пойдешь со мной», – буркнул Смит, – «и не вздумай делать глупости». В ребра уперся ствол пистолета, и мне не оставалось ничего другого, как подчиниться. Смит вел меня какими-то проулками по грязи и зыбким мосткам вдоль сгнивших и покосившихся заборов, мимо отвратительно пахнущих импровизированных помоек. Я не уставал удивляться, какие трущобы можно найти в нашем городке. Еще я подумал, что, похоже, Смит был серьезным профессионалом. Он заметил, что я за ним иду, но я не видел, чтобы он тупо таращился в витрины, и уж тем более он не останавливался, чтобы завязать шнурки. Но, конечно, я понимал, что оценка профессионализма сотрудника разведки, секретного агента, выходит далеко за пределы моей компетенции. Наконец мы подошли к обшарпанному трехэтажному зданию, и Смит привел меня в квартиру на верхнем этаже. Выглядела она нежилой, какой-то неуютной, и я подумал, что, скорее всего, это конспиративная служебная квартира, принадлежащая ведомству, в котором служит мой провожатый. Когда зашли в комнату, Смит велел вытянуть руки, стянул чем-то запястье и грубо толкнул меня в кресло. Я упал в него неловко, боком, и почувствовал, что происходящее начинает меня сильно раздражать. «Зачем тебе копия моего жетона?» – строго спросил агент, стоя напротив моего кресла. «И бумажника», – зачем-то добавил я. Смит спрятал пистолет в карман брюк и вытащил свой бумажник с жетоном. Видимо, он только сейчас обратил внимание на его полное сходство с отобранным у меня. Достав откуда-то лупу, он разложил бумажники на столе и принялся их изучать. «Это твой собственный бумажник, но из будущего времени», — не удержался я. «Ну, конечно», — протянул Смит, саркастически усмехаясь. «Теперь, чтобы выгородить себя, ты наплетешь все, что угодно. На чью разведку работаешь? Россия? Израиль? Какие перед тобой стоят задачи?» Не унимался агент. «Ты ведь все равно все расскажешь, это лишь вопрос времени. Так уж лучше говори по-хорошему». Смит отвернулся от меня, подошел к кровати и вытянул из-под нее какой-то чемоданчик. «Я же так давно ждал подходящего момента, чтобы начать трансформацию, что буквально ощущал зуд во всем теле. Ну не трансформироваться же, в самом деле, под дулом пистолета. Это, в конце концов, было опасно». Но как только Смит отвернулся и ненадолго отвлекся, я начал превращаться в пантеру. Преобразование прошло на удивление быстро. Видимо, от того, что я так долго этого ждал. Когда агент повернулся ко мне, держа в руках шприц, заправленный, несомненно, какой-нибудь дрянью развязывающий языки, то увидел перед собой громадную черную пантеру, раздраженно бьющую хвостом. Остатки моей одежды и обрывок пластиковой стяжки лежали между нами, и я ударом лапы смахнул их в сторону. Смит полез, было в карман, за пистолетом, но я, грозно рыкнув, шагнул к нему, и он оставил эту затею. Потом я, втянув когти, ударом лапы выбил у него из руки шприц, и тот эффектно вонзился в стену. Не зная, что предпринять дальше, я вместе с карманом и куском штанины выдрал у него из брюк пистолет, и ударом лапы забил под шкаф. Во время этой операции разведчик едва не потерял равновесие, но удержался на ногах и теперь смотрел на меня вытаращенными глазами. Я легонько потолкнул Смита к кровати, и тот понял меня правильно. Он уселся на краешек постели и как прилежный ученик положил руки на колени. Я в свою очередь запрыгнул в кресло и начал обратную трансформацию. Мне оставалось только надеяться, что Смит достаточно впечатлен произошедшим и не будет совершать необдуманных поступков. Агент округлившимися глазами смотрел, как я превращаюсь в человека. Но и тут он сохранил остатки самообладания и остался верен себе. Как только трансформация завершилась, Смит спросил у меня, немного запинаясь и шумно сглатывая почти после каждого слова. «Вы из какой планеты, из какой звездной системы? Надеюсь, у вас мирные намерения и мы сможем обо всем договориться». Это было уже выше моих сил, и я расхохотался. Сказалось надолго затянувшееся нервное напряжение, и я не смог сразу остановиться. Смит сначала неуверенно заулыбался в ответ, но потом все же насупился, и я с некоторым усилием оборвал смех. «Я такой же человек, как и ты, но попавший в сложную ситуацию. Похоже, меня чем-то облучили, и я начал превращаться в разных монстров. Но я этого не хотел, и мне это совсем не нужно», — сказал я. «Для начала, дай мне какую-нибудь одежду, и я расскажу все по порядку. И неплохо было бы выпить чего-нибудь, чтобы согреться. Вообще-то я имел в виду горячий кофе», но Смит понял это по-своему. Он первым делом извлек из тумбочки бутылку виски, и я подумал, что, пожалуй, это будет кстати. Потом агент достал из шкафа пару темных костюмов, как две капли воды, похожих на тот, что был на нем. Прежде. Взглянув на меня, он сокрушенно покачал головой, и принялся перебирать какие-то майки и рубашки. Наконец, Смит протянул мне белье и один из костюмов, а сам с недовольным видом стал переодевать разодранные брюки. Подозреваю, что именно безудержный хохот убедил Смита в моей искренности, и он отнесся к моему рассказу достаточно серьезно. Мое повествование продолжалось несколько часов, и время от времени разведчик что-нибудь фиксировал в блокноте. Так он записал мой настоящий адрес и данные отеля, где я остановился, отметил даты и время побоища на пустыре, а также нашей встречи у охотничьего домика. Потом я подробно нарисовал Смиту место расположения лесной избушки и дорогу к ней. Когда я в свою очередь спросил, что обо всем этом известно ему, мой собеседник сразу замялся. Смит заявил, что не имеет права передавать мне конфиденциальную информацию о таинственных событиях, происходящих в нашем городке. Но все же он сообщил, что военных, а, следовательно, и его самого подключили к расследованию, после того, как радиолокационные установки раннего обнаружения зафиксировали сильные помехи от странного излучения неясной природы. Причем источник помех определялся именно в направлении известного нам леса. Его уже начали потихоньку обследовать. Но так, чтобы не вызывать ни у кого подозрений, не создавать лишнего шума и не провоцировать появление ненужных слухов. Теперь же, когда благодаря мне стало известно точное расположение охотничьего домика, задача военных по поиску источника излучения значительно упрощалась. Затем разведчик принялся сравнивать содержимое бумажников. В потайном отделении того, что было у меня, он нашел какую-то квитанцию с еще не наступившей датой, похоже, это окончательно развеяло его сомнения в правдивости моего рассказа. Имевшийся у Смита бумажник выглядел довольно тощим. Но в нем нашлись две 20-долларовые купюры, полностью идентичные купюрам, оказавшимся у меня. Разместив их рядом, друг с другом, агент взял лупу и долго изучал их внешний вид и сравнивал совершенно одинаковые номера и серии. Потом он придвинул к себе пепельницу и собрался сжечь дубликаты. Я с трудом уговорил Смита этого не делать. «Это же грубейшее нарушение закона», — возмущался он. не должно быть денежных знаков с одинаковыми номерами и сериями. К тому же нас могут заподозрить в изготовлении фальшивок. Это уже серьезная статья. Мы можем просто договориться, пока не тратить эти деньги, а оставить их у себя, не соглашался я. А потом, при встрече у охотничьего домика, ты отдашь свой бумажник более ранней версии меня, а лично я верну тебе тот, что сейчас со мной. И тогда все будет улажено. А то, что сейчас где-то разгуливает моя точная копия, разве не нарушение закона? Привел я сокрушительный, на мой взгляд, аргумент. Тут, наконец, Смит сдался. В этом ты, пожалуй, прав, согласился он. Кругом одни сплошные нарушения законов и правил. Мне все это очень не нравится. И я еще пойду, посмотрю на этого типа, твою копию, добавил он настолько угрюмо, что я рассмеялся. Но откуда у меня могло оказаться столько денег? Удивлялся разведчик, пересчитывая купюры, которые нашел у меня. Возможно, ты получил повышение по службе, предположил я. Когда мы встретились возле охотничьего домика, у меня создалось впечатление, что именно ты руководишь войсковой операцией. А что, вполне возможно, согласился Смит, немного подумав. Бумаги на присвоение очередного звания давно отправлены наверх. И я уже стал подумывать, что они где-то затерялись или кто-нибудь из начальства убрал их под сукно. «Ну вот теперь и от тебя есть хоть какая-то польза», — добавил он. Я с недоумением посмотрел на Смита, но, увидев пляшущие искорки в его прищуренных глазах, понял, что мой собеседник просто шутит, незамысловатый армейский юмор. В общем-то, мы поладили, но я понимал, что это еще ничего не значит. Ни в чем нельзя быть уверенным и ни на что нельзя рассчитывать, когда имеешь дело с таким человеком. Жаль, что ты не спортивный болельщик и не играешь в лотереи, посетовал разведчик. Могли бы разбогатеть. Да, я уже думал об этом, но не смог припомнить никакой подходящей информации, согласился я. Но тут мне вспомнилось, что примерно в эти дни, на въезде в город должна была произойти серьезная авария, с участием нескольких автомобилей. Я сказал об этом Смиту, и он очень заинтересовался. Агент попросил сообщить все подробности, какие только смогу припомнить. Сначала в моей памяти всплыл день недели, а потом вспомнилось и число. Оказалось, что авария должна была произойти послезавтра утром. Я вспомнил даже название улиц, на пересечении которых она случилась. Жертв, кажется, не было, но я не мог утверждать это со всей уверенностью. Мой собеседник заявил, что обязательно там будет и постарается во всем разобраться. Я не удержался и спросил у Смита, как он обнаружил, что я за ним иду, если это, конечно, не является профессиональным секретом. «Какие секреты?» – искренне изумился разведчик. «Ты когда-нибудь видел себя в зеркале? Борода, темные очки, козырек натянут на лоб, да еще и воротник поднял. Даже в большой толпе ты первый бросаешься в глаза. Если бы я случайно встретил тебя на улице, то, скорее всего, подумал бы, а не проследить ли за этим парнем. Так, на всякий случай, очень уж подозрительно он выглядит». Я был несколько смущен и поспешил перевести разговор на другую тему. Признаюсь, забегая вперед, что, вернувшись в отель, я первым делом сбрил бороду. Небольшие усики я все же оставил, но потом еще некоторое время размышлял над дальнейшей судьбой очков и бейсболки. Перед тем, как расстаться, мы договорились, что Смит через пару дней навестит меня в отеле. Я понимал, что теперь он будет проверять, по возможности, всю полученную сейчас информацию, но это меня уже не тревожило. Напротив, я был рад тому, что теперь не придется разбираться со всеми свалившимися проблемами в одиночку. Лишь покинув ту неуютную квартиру, я с удивлением осознал, что Смит из будущего, так хорошо осведомленный обо мне и моих делах, всю информацию получил от меня же самого в прошлом, то есть именно сейчас. И даже возле охотничьего домика появился только потому, что от меня узнал, что он там будет. И бумажник Смит бросил мне, лишь по причине того, что я ему об этом рассказал. Тем более, что он видел этот бумажник у меня в прошлом. Парадокс времени. Я так много читал об этом в фантастических произведениях, но не сумел сразу распознать в реальности. Через несколько дней Смит нашел меня в отеле. «Я понаблюдал немного за тобой тем, что живет недалеко от пустыря», — рассказывал он. «Потихоньку навел справки на работе, и убедился, что у тебя безукоризненная репутация. Побывал возле охотничьего домика. Над ним действительно установлена какая-то хитрая антенна. Я даже сделал серию снимков и переслал их специалистам. И ты действительно живешь один? Поинтересовался Смит. У тебя нет ни родителей, ни близких родственников. Никого, подтвердил я. И как оно? Спросил Смит. Да ведь ко всему привыкаешь, в любом положении можно найти свои плюсы и минусы. Уклончиво ответил я, так как не любил распространяться на эту тему. Скоро я навещу тебя, точнее твою предыдущую версию, заявил Смит, посмотрев свой блокнот с записями. Для этого будет прекрасный повод после побоища, которое ты устроил или устроишь на пустыре. Никак не могу привыкнуть к этой путанице со временем. Не приставай к этому парню с лишними вопросами. Ему и так досталось тогда, неожиданно для себя сказал я, полушутя, полусерьезно, испытав внезапный прилив сострадания к самому себе. Я не буду ему докучать, ты ведь и сам знаешь, засмеялся Смит. Да я еще забыл сказать по поводу аварии на въезде в город, о которой ты мне сообщил, вдруг вспомнил он. И что же там произошло? Я подъехал заранее и припарковал машину на обочине. За пару домов до того перекрестка, начал рассказывать Смит. Пошел посмотреть, правильно ли установлены дорожные знаки, есть ли там регулировщик и все такое, не успел я дойти до перекрестка, как в мою машину сзади врезался грузовик. Он протащил ее несколько метров и развернул поперек дороги. В нее тут же ударились два легковых автомобиля. Сначала один, а потом другой. Получилось, что я же и стал причиной аварии, на которую приехал посмотреть. Вот это да! Удивился я. И мне еще пришлось объясняться с начальством, что я там делал и почему разбил служебный автомобиль. Так что со временем шутки плохи, и надо постараться поменьше вмешиваться в события, пока эта ситуация не закончится, заключил Смит. Согласен, ответил я. И ведь надо еще будет писать рапорт. Но я не представляю себе, как объяснить эту ситуацию с перемещением во времени, пожаловался Смит. Не надо торопиться упоминать это, посоветовал я. Так можно и со службы вылететь или угодить на пенсию. Смотря к кому, этот рапорт попадет. Неподготовленным людям трудно признать даже сам факт возможности путешествия во времени. Вот и я о том же, вздохнул Смит. Лучше напишу после завершения операции, тогда, может быть, появятся новые факты и материалы. Потом мы еще раз обсудили мое вынужденное путешествие во времени, но ни к каким новым выводам или идеям не пришли. Получается какая-то замкнутая петля времени. Волновался Смит. Информация о том, что я должен передать тебе бумажник с жетоном появилась как бы из ниоткуда. Ты сказал мне, я передал тебе, а кто первый начал? Никто. Ситуация существует сама по себе, и я боюсь ее нарушить. Возможно, ее и нельзя изменить, но на всякий случай лучше и не пытаться это сделать, сказал я. Ладно, встретимся на месте, когда моя копия отправится в прошлое и, по крайней мере, хотя бы эта проблема с темпоральной петлей будет закрыта. В следующий раз мы договорились встретиться уже возле охотничьего домика. Если до того времени не произойдет ничего такого, что потребует незапланированной встречи и экстренных действий.